через занятые Израилем голландские высоты в связи с наступлением сирийских правительственных войск. Белые каски действовали в районах, находившихся в руках противников режима президента Башара Асада. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в кратком выступлении по телевидению заявил, что эвакуация проведена по просьбе президента США Дональда Трампа и лидеров ряда других западных стран. По словам Нетаньяху, жизни активистов оказались в опасности. Организация возникла в 2014 году. Волонтеры взяли на себя функции сил гражданской обороны, когда государственные структуры оказались парализованы. Они спасают людей в городах, занятых сирийской оппозицией и подвергающихся артиллерийским и авиационным ударам правительственных войск. Более 200 спасателей погибли, пока вытаскивали из руин и выводили из-под обстрелов мирных жителей. Белые каски участвовали в оказании помощи людям, пострадавшим от химических атак, в том числе от тех, в которых подозревают Дамаск. Правительство Асада и его союзники, включая Москву, называют белые каски провокаторами и дезинформаторами, ведущими пропагандистскую кампанию на западные деньги. Их обвиняют в распространении постановочных видео о последствиях применения боевых отравляющих веществ. Белые каски оценивают количество спасенных ими в 100 тысяч человек. Наступление сирийской армии на юге и контратаки экстремистов угрожают самим добровольцам. По данным израильских военных, через Голаны вывезены свыше 100 активистов и 322 члена их семей. Операция, отмечает Цахал, носит единичный характер.
У нас в студии сегодня гость Александр Шумилин, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии наук. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
И Фуат Авасов, турецкий журналист. Александр Иванович, вы доверяете вот этому мнению, что это просто в чистом виде миротворческая организация «Белой каски», что никакого там нету двойного дна?
Я не считаю, что эта организация миротворческая. Она совершенно другого стиля, другого плана. Эта организация, она так и называется, гражданская оборона. То есть это организация по спасению людей в экстремальных ситуациях, при бомбардировках в данном случае в основном, при использовании оружия массового поражения, как они утверждают. То есть это организация по спасению людей. Миротворчество – это когда общаются с другой стороной. Это организация замкнутая и нацеленная на внутренние задачи спасения людей, соответственно, и подачу информации, рассказ о том, что они видят. Так что, повторю, насчет миротворчества это не совсем то, а это гражданская оборона. И в этом плане я абсолютно разделяю эту точку зрения, ибо подобного рода организации возникают в подобных ситуациях всегда и везде, без исключения. Ну, грубо, что приходит на память, это еврейские гетто, когда там начиналось восстание в Варшавском или в любом другом. То, когда менялась власть, ну, точнее, снималась власть, ликвидировалась фактически фашистского режима, да, вот, то возникали организации по обеспечению выживания людей, помощи, взаимопомощи, и не может быть иначе, это в природе вещей. Представьте эту ситуацию. Естественно, что те, кто оказались незатронутыми там, средствами поражения, а рядом с ними люди пострадавшие, они, естественно, приходят на помощь этим людям, и дальше они сорганизуются, и создается такого рода сообщество. Так было всегда и везде, и не может быть иначе.
Спасибо. Как раз мы недавно... Было 75 лет восстания в Варшавском гетто. Да. И мы о нем рассказывали. Фуат, а вы как относитесь к организации «Белые каски»?
Вы знаете, в уставе организации может быть написано все, что угодно. Они могут быть гражданской обороной, они могут быть миротворческой организацией. Но на самом деле, что происходит с «Белыми касками», нам остается только догадываться. Вот давайте просто посмотрим тот видеоматериал, который вы до нашей беседы опубликовали. Там президент или там глава Израиля заявляет, что по просьбе главы президента Соединенных Штатов он своими солдатами эвакуирует из Сирии, уже из третьей страны, сотрудников белых каск. То есть, насколько все запутано. Трамп просит Нетаньяху отправить в Сирию войска для того, чтобы эвакуировать сотрудников организации белых каск. Какой интерес у Трампа к белым каскам? Почему он своих солдат не просит, а через израильских солдат это делает? Что там они делали, мы до сих пор не знаем. То, что вы показывали на видео, все красиво выглядит, все красиво звучит. Потому что, как правило, все, что делали белые каски, это было для видео. А что остается за кадром, нам остается только догадываться. Потому что путем финансирования таких организаций, как «Белые каски», и такие, как огромное количество других организаций, что в Ираке, что в Сирии, что в Ливии, что в Армении, совершаются государственные перевороты. Вы думаете, Пашинян просто так прилетел, стал лидером? Да, нет. Это путем финансирования некоммерческих организаций, такие как «Белые каски». Пожалуйста.
У вас есть документы, да? Что вы так утверждаете, вы с уверенностью?
Я могу предоставить вам не только документы, факты, доказательства, видео, что, американские организации финансируют сепаратные режимы для того, чтобы на территории советского, бывшего Советского Союза развивать сепаратизм.
Мы говорим про белые каски. У вас есть документы, что это то, что они финансируются, это известно, да. Но что они, так сказать, работают в таком ключе.
Вопрос другой. Документ, не документ, вам показали видеоматериал. Нетаньяху по просьбе Трампа эвакуирует белых каск из Сирии. Да. Что это означает? Пусть они сами куда хотят катиться. Они что, у них ног нету? Или они боятся асадовского режима?
Вот именно боятся асадовского режима. Так,
если боятся, пусть делают режим? То, что их не будут преследовать. За то, что они спасают гражданских лиц.
У вас есть
лиц.
Информация, что они, так сказать, совершают преступление?
За то, что они спасают гражданских лиц.
Это преступление? Спасать
их
гражданских
не будут преследовать.
Лиц. Спасать гражданских лиц это преступление?
Давайте дадим все-таки слово ведущему.
Да, и посмотрим мнение другой стороны. Российский федеральный телеканал ежедневно рассказывает о беспрецедентной гуманитарной помощи, которую Россия оказывает Сирии. Репортаж Ивана Воронина.
Хасан Хасун уже говорит по-русски лучше папы, скромничает и уверяет, что не умеет читать, но по слогам уже получается. Ему 8 лет, но он не учится во втором классе, как его сверстники. В школу его не взяли сначала из-за якобы плохого знания русского, а затем заявили отцу мальчика, что у того нет регистрации. Предложили индивидуальное обучение за 25 тысяч рублей в месяц. У родителей Хасана нет таких денег. Семья Хасунов – беженцы из Сирии.
Они убили один человек, террорист. Убили один человек, рядом родители, дети, наши дети. Они видели, они плачили, плакали, семьи убежали потом. На другой стороне убежали сначала, потом я что сделал виза, что все документы готовы, потом мы ушли сюда.
6 лет назад Хусейн Хасун с женой и 2 малолетними детьми бежал из Сирии, где началась гражданская война. Раньше он приезжал в Россию по деловой визе и официально работал в подмосковном Ногинске. Сюда же он перевез семью после перелета в Россию. На его родине продолжаются военные действия. Регулярно пропадают люди. Возвращаться Хусейну с близкими некуда.
Мой дом сейчас вот все разбилось. Мой дом. Это новый я купил. Новый. Дома все новый был.
Хасан учится читать, писать и считать в интеграционном центре для беженцев из Сирии, где детям помогают адаптироваться к новой стране и новой речи. 3 года назад Комитет гражданское содействие открыл такие центры в Ногинске и Лосинопетровском, где тоже большая община сирийцев. Не менее 4 раз в неделю здесь проходят занятия для детей и подростков по разным возрастным группам. Их родителям оказывают юридическую помощь, помогают с поиском работы и жилья, пытаются пристроить детей в школы. В основном безуспешно.
Мы думали, придут, чуть-чуть поучатся и пойдут в общеобразовательную школу. А получается, что общеобразовательные школы их не берут, потому что они говорят, у вас нет документов. Мы говорим, хорошо, у нас нет документов, но почему-то в Конституции говорится, что каждый ребенок обязан имеет право на получение образования. Каждый ребенок, который находится на территории Российской Федерации, имеет право на получение образования. И вы идете и думаете, ну раз в законе это написано, то все должно быть нормально. Вы идете, и школа начинает играть в миграционную службу и говорить, а где документы? А где первый документ, второй документ, третий документ? Школа требует столько документов, которые беженцы просто физически предоставить не могут.
Статус беженца в России есть лишь у двух сирийцев. По данным МВД, в 2018 году чуть более 1000 человек получили временное убежище на год. Вне закона остаются как минимум 5000 беженцев. По мнению Верховного суда, в Сирии нет войны, лишь контртеррористическая операция. Поэтому беженцам ничто не угрожает. Хусейн Хасун сейчас оспаривает в суде очередной отказ в предоставлении его семье хотя бы временного убежища. Это позволяет ему легально находиться в стране. Но его штрафуют за отсутствие регистрации, либо вымогают взятку. Старшую сестру Хасана тоже не взяли в школу. Интеграционные курсы – единственное место, где они получают знания.
А вот когда я говорю русский, некоторые говорят, что у меня акцент.
Когда говоришь по-русски, некоторые говорят, что у тебя акцент?
Да.
Ну, не знаю. Если бы я не знал, что ты из Сирии, нормально. Так же, как и я.
Иван Воронин, Роман Дементьев, Радио Свобода, Ногинск.
Ну вот видите, вроде российская сторона то, что может якобы делать, но вот то, что организация Светланы Ганушкиной гражданское содействие, и то не в силах им помочь.
Печально, конечно. Не могут разбираться с двумя беженцами. В Турции 3 миллиона беженцев из Турции и из Сирии. 3 миллиона. И каждый живет почти своей жизнью, каждому выплачивается компенсация в месяц столько, сколько зарабатывает среднестатистический турец.
Турция поближе к месту действия.
911 километров общей границы. Вот смотрите, российские власти не могут предоставить одной семье, одному сирийскому гражданину убежище, как пострадавшему от войны. Представляете, да? А 3 миллиона человек находятся в Турции, уже находятся в состоянии беженца от войны. И ждут момента, когда возвращаться в свои территории. Ну, печально, конечно, вот все, что с этим мальчиком происходит, все, что в общем, в России по отношению к иностранцам происходит, по отношению к людям, которые убежали для спасения своих жизней и укрылись в России, печально. Хотелось бы лучшего отношения.
Александр Иванович, вы как считаете?
Ну, дело в том, что вот странно, сейчас мы слышим о том, что печально, что не предоставляет, и действительно печально. Но это те самые дети, ну, в 9 случаях из 10, те самые люди, которых спасли, может быть, организации типа «Белых касок», которые их спасли, обеспечили выживаемость и, возможно, как-то содействовали выезду за пределы страны. Вот. То есть как-то вот противоречие в этом смысле я усматриваю. Но проблема очень справедливо оценена. И, к сожалению, в России более жестко подходят к проблемам предоставления убежища, квалификации в качестве беженцев, людей. Вот. Это и традиции такие, и принципы, не укоренившиеся еще, принцип помощи, сочувствия на более глубоком уровне, чем просто юридически зафиксированные. В конечном счете это как-то оформляется юридически. А вот сочувствие, очень гуманное отношение не только к своим, но и к людям, нуждающимся в этом, еще не укоренено, и мы видим эту проблему. Ну а в Сирии она еще и обострена именно такой постановкой вопроса, жесткой, которая почему-то сохраняется до сих пор, хотя ситуация уже давно сдвинулась и меняется. Жесткая постановка. То есть все, кто с Асадом, это хорошие. Все, кто против Асада, а это больше половины населения Сирии, те террористы, плохие и прочее. Вот. Эта установка довольно живучей оказалась до сих пор, несмотря на попытки объединить усилия уже с Соединенными Штатами, и с Турцией, кстати сказать, неоднократно, и с Израилем в решении гуманитарных проблем и вопросов под эгидой ООН, обеспечения гуманитарной помощи. Вот, вот это отношение, повторяю, те, что с Асадом, это правильные сирийцы, а те, что не с ним, те, что погибли там, оставшиеся люди, а их родственники погибли, от, зная, они конкретно знают от кого и как, вот они плохие, они недостойны быть принятыми. Наверное, это так. В Европе это не так. Там иначе подходят и смотрят по потребности. Не всегда пропускают к себе людей, лишенных какого-то криминального прошлого. Так было, но сейчас пожестче фильтрация. Вот. Но это реальность, реальность связана с Сирией конкретно.
Давайте послушаем, что думает о обстановке в Сирии профессор Института стран Азии и Африки Владимир Исаев.
Я недавно был в Сирии, и единственное, что как я могу охарактеризовать обстановку, вы знаете, это общая усталость населения от войны. Местные жители, вот в течение последних 2-3 месяцев, это особенно заметно, они, в общем-то, протестуют против присутствия боевиков на своей территории и всеми силами стараются, чтобы, так сказать, их уже выдавили. Сирийская армия, я имею в виду армию, подчиняющуюся Дамаску. Ситуация складывается любопытной. Российский контингент воинский, сирийская вот эта арабская армия, где они предоставляют различного рода средства транспорта, автобусы и вывозят их. Чаще всего это в район Идлиба. Район Идлиба сейчас находится в руках в основном сирийской свободной армии. Судя по всему, какая-то есть договоренность между Россией, во всяком случае, и Турцией о том, что пусть турки разбираются с этими башибузуками, которые туда отправляются, в том числе и те, кого называют, так сказать, непримиримой оппозицией по отношению к Дамаску. Ситуация сейчас какая? Основной удар сирийской свободной армии при поддержке наших ВКС, он сосредоточен на 2 районах. Это Дера провинция, это та, где уже 90%, даже больше ее территории отошло уже под контроль Дамаска. И на границе с Израилем, это район Кунейтры. Там тоже заканчивают, в общем-то, с боевиками. В тех районах, которые отошли под контроль Дамаска, там заняты в основном восстановлением разрушенного хозяйства, потому что ситуация, в общем, в Сирии с обеспечением водой, электричеством и едой достаточно катастрофична. Страна нашпигована оружием, и, к сожалению, очень много мародеров сейчас появилось, и поэтому там сейчас очень активно задействованы наши полицейские силы на тех территориях, которые дошли под контроль Дамаска.
На связи Махмуд Аль-Хамза по связи с сирийской оппозицией. Махмуд, вы как относитесь к организации «Белые каски»?
Организация... Сначала добрый вечер вам всем, слушателям. Эти «белые каски», как их стали называть, эти люди, которые гражданской помощи людям, они на самом деле сыграли огромную роль на всех местах, где бывали разрушения, бомбежки, и где дома падали на людей, они спасали и детей, и женщин. Очень много видеозаписей об этом есть. И это и в Алеппо, и в Хомсе, во многих городах. И погибло из них немало людей, и на них были нападения и атаки со стороны террористов. И было убито тоже десятки таких молодых активистов, которые посвятили свою жизнь для спасения других. Но, к сожалению, почему-то на них сильно нападают именно в России, считают их, что эти шпионами Англии, Америки, не знаю, что-то еще кого. Мы все абсолютно уверены, все сирийские нормальные люди, они видели своими глазами, что эти с белыми касками, они помогали и спасали людей. Причем здесь их обвинят в том, что они... И они, может, их обвинят, потому что они раскрывали преступления режима и других, кто был причастен к убийству, к убийствам людей, к разрушению домов. Это, от этого, наверное, потому что они моментально снимали видео. Они побежали к месту события и, естественно, снимали на видео. И тут же распространили. Видимо, из-за этого на них такие злые все. А на самом деле это люди с большой буквы. Это люди, которые делали человеческую, большую человеческую гуманитарную помощь. Поэтому вот мое мнение и убеждение об этом.
Спасибо. Вот как вы считаете, можно ли их назвать вот, героями, как считает Махмуд, или это преувеличение?
Вы знаете, можно, конечно, из тех людей, которые там принимали участие, из той, как говорится, из той команды, вычислить героев, которые на самом деле спасали людей, которые на самом деле выполняли свои обязательства по своему уставу. Да? То есть устав написано, что спасение людей из-под обломков после бомбежки. Они бегут туда и спасают. А что делали главари, какие они выполняли задания, чьи заказы они выполняли? Вы можете мне как бы не верить, вы можете зайти в Ютубе огромное количество видео, где обнаруживают студии этих белых касок. Где обнаруживают постановочные кадры этих белых касок?
Там столько же и обратных
видео. Понятно? Но если есть студия, значит, есть и видео. Если есть видео, значит, есть режиссеры, операторы, кто это все снимает. Вам, как никому другому, известно, что вся вот эта вот ливийская революция, вся вот эта сирийская, они все начались с постановочных кадров. Когда Каддафи сидел у себя в дворце и курил кальян, по телевизору всему миру показывали, что Каддафи взяли, его дворец разрушили. Оказалось, что это всего лишь видеокадры, которые изначально были приготовлены в Голливуде, а потом было распространено по всему миру. Вам же это все известно, и нам известно. Но это стало известно потом. Я думаю, что деятельность белых касок как раз таки потом будет намного больше известно, чем сейчас, когда мы это обсуждаем, после того, как Трамп попросил Нетаньяху вывести белых касок через голландские высоты. Это само по себе, вот эта суть, вот эта вот схема уже подозрительна. Причем тут Трамп и белые каски.
Александр Иванович, как вам роль Голливуда чувствуется в поведении белых касок или нет?
Я так внимательно не следил, чтобы выяснять, что там степень постановочности. Я знаю, что помимо этого достаточно объективных вполне кадров гигантских разрушений, они и сейчас кадров со всех сторон, и западных агентств, и российских, вот, с разными комментариями, но кадры-то они одни, вот, и я не знаю, чем они отличаются от тех, которые предлагали белые каски работы изнутри, может быть, там что-то и было постановочное, даже. А почему бы нет? Может быть, отдельные случаи какие-то были. Но это не меняет в целом ни значимости их как спасательной организации, вот, ни информации. Информация ведь она дублируется на разных уровнях. И то, что сейчас пропагандируется широко, что многие такие действия, как ракетные удары США, предпринимались под диктовку белых касок, это то же самое говорит, что, значит, там в Голливуде про Каддафи что-то устроили. Вот, то есть это к реальности имеет очень отдаленное отношение. Вся информация дублируется из разных источников, не одни белые каски это делают, но в отличие от других источников, да, в отличие от других источников, которые могут искажать информацию, все это допускаем. Вот, белые каски еще спасали людей. Они спасали людей, и в этом их не откажешь. И один герой из 100, как условно говоря, там был, и гораздо больше, и погибло гораздо больше. Вот. Я просто отношусь к этому как к объективному явлению. И уже провел параллель с восстаниями в гетто. Вот где происходит самоорганизация людей. Также и здесь все это произошло. Другое дело то, что они действительно получили финансовую помощь. Вот. И это тоже неудивительно, потому что там все получают финансовую помощь откуда, с какой-то стадии. Они должны отказываться или им не должны предлагать финансовую помощь. Саудовцы финансируют определенные группировки, в том числе и эти каски, вот, и другие. Вот. А ничего, ну, точнее, ладно, хотел сказать, что с обратной стороны подобного рода белых сказках в виде относительно независимых от режима, я имею в виду с обратной стороны, по другую линию фронта в Сирии, независимых от режима источников информации не было никогда за все 7 лет. Там один источник информации, агентство САНА, которое вы хорошо знаете, и весь мир знает, и знает, как к нему относиться. Кто-то с уважением, кто-то не очень, каждый вырабатывает свое отношение. Но источник только один. А вот по эту сторону противников режима Асада, там много источников информации, и белые каски одни из них. Вот, не вешать, как говорят по-русски, всех собак только на белых касках, это, может быть, не совсем уместно. Вот, хотя и понятно почему. Потому что, в отличие от других, более скрытых источников информации и, может быть, менее приветствуемых разными людьми, потому что они могли быть с оружием в руках, бороться, взрывать, да, другие источники информации в виде боевых организаций. Это организации мирные, да, они их строили, они вызывали симпатии и, соответственно, доверие к, их, к своей информации.
Разрешите вам немножечко оппонировать. Если бы они были бы такими любимыми народом, они бы не бежали от режима.
Вы про какой народ говорите?
Ну, про сирийский народ. Асада, я не сторонник режима. Вы знаете, как Турция к этим режимам относится. Но почему они бегут? Почему они укрылись у всей...
Вас это удивляет?
Почему Трамп их спасает? Если они оттуда ушли, больше никто не будет спасать людей из-под обломков? Вы думаете, что они единственные спасатели были?
Нет, останутся.
Я более чем уверен, что белые каски были информационным обеспечением американских спецслужб, которые доставляли первые кадры по заказу Соединенных Штатов.
Белые каски возникли намного позже, чем вся сирийская проблема. Они возникли
с 2014 года, да, выполняют заказы определенные.
Да, а конфликт начался в 2011 году. Так что
давайте послушаем, что думает про белые каски профессор Иса Владимир Исаев.
Эта организация вообще, честно говоря, у меня вызывает своего рода скепсис. Уж больно вовремя они всегда появлялись в тех местах, где будто бы использовалось химическое оружие. Она субсидировалась она в основном Англией, субсидировалась Соединенными Штатами. Но ситуация оказалась какая? Их стали эвакуировать по согласованию израильтяне, этим занялись, около 700 человек они эвакуировали, по просьбе Соединенных Штатов, Евросоюза и так далее. И, судя по всему, будут им уже предоставлять какое-то там убежище на территории, уж не знаю, как, какой, какие страны согласятся их принять. Эвакуация, наверное, связана была с тем, что они могли попасть в руки к сирийской арабской армии, которая подчиняется Дамаску. Ну и, наверное, в этом случае они могли бы достаточно много рассказать о тех акциях, которые, ну, в нашей, во всяком случае, прессе были названы постановочными, с фальшивым использованием химического оружия, в чем без конца обвиняют Дамаск. Наверное, это было связано прежде всего с этим, потому что эти люди как-то своим поведением, таким слишком актерские постановки, ну и я даже не специалист, видел, когда они там в сандалетах типа вьетнамок бегали по лужам этих отравляющих веществ, и как бы с ними ничего не происходило, а они прям поливали водой так называемых пострадавших. Поэтому что они там могли рассказать, как это делают? В свое время они были расположены, ну, год примерно назад, в 114 пунктах в Сирии. В основном это провинции такие, как Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Дера. Но многие из этих провинций сейчас находятся под контролем сирийской арабской армии. И естественно, что сфера деятельности этих белых касок, она резко сократилась. И почему-то они действовали исключительно в районы, занятых боевиками. Ну а почему бы не оказать помощь в тех районах, типа Раки, которая была разбита коалицией во главе с Соединенными Штатами. И там почему-то как-то не оказывали никакой гуманитарной помощи. А в основном их деятельность была направлена только в районах, которые, так сказать, подвергались атакам со стороны сирийской арабской армии при поддержке наших ВКС.
О представителе сирийской оппозиции Махмуду Аль-Хамзе.
Вы знаете, удивительно рассуждение. Во-первых, где действовали вот эта гражданская оборона? Это только в тех районах, которые подчинялись оппозиции. Потому что бомбежки режима где были? Они же не бомбили свои районы. Бомбили именно где там оппозиция. Естественно, эти спасатели были там. Это одно. Второе. Вы думаете, никто не спасал людей? Все это актеры. Ты знаете, Башар Асад одно время сказал, все, кто выходил на улицы, миллионы людей в Сирии, они получали по 2000 лир от кого-то из-за границы. И еще кто-то считает, что вся оппозиция, все, кто против Башара Асада, это террористы. Ну как не стыдно? Как не стыдно? Миллионы сирийцев участвовали в этом движении огромном. И там есть и спасатели, и люди, которые отдали свои жизни. А вы сидите, рассуждаете, как будто все это сфабриковано в Голливуде и где-то еще. Я думаю, надо иметь совесть немножко. Совесть. Надо сказать, кто делал преступление в Сирии, кто совершил преступление. Кто разрушил дома, где там дети, женщины беременные, с младенцами погибали. Вот об этом надо говорить. А не о том, что коллега из Турции говорит. Эти белые каски почему-то Израиль их хочет принимать. Ну, Израиль хочет принимать. Что будем делать? Это их аргумент, обвинение их, что они террористы.
Почему Израиль принимает? Или очень интересно. Вот Хамза, вот Махмуд Аль-Хамза протестует. А почему они бегут в Израиль? Пусть прибегают куда-нибудь. А может, или куда-нибудь. Турцию пусть побегут.
Петя Александр Иванович, послушаем.
Во-первых, Израиль их не принимает, а подчеркивает, что он предоставляет гуманитарный коридор для их переправки.
В Соединенные Штаты?
В Германию, Англию, Канаду. В Соединенные Штаты нет. Вот, у вас все там зациклено на Соединенные Штаты.
Трамп же заказал их спасение.
А почему Трамп?
Оттуда и вывод.
Да не Трамп, это было ООН на самом деле.
Нетаньяху нас заявил, что по просьбе Трампа они были спасены.
Потому что обсуждал с Путиным, как поступить с этим вопросом в Хельсинки. Вот. По просьбе Трампа была предоставлена возможность каравана автобусов для вывоза их через территорию Израиля в Иорданию. В Израиле их не должно остаться. Потом удалось вывезти только 422 человека. Хотя информация идет о 800 человек. Не подтверждает израильские источники, но другие, иорданские, говорят о 800. Вот. Это, кстати, очень важно. Ибо полагает вот коллега из
Махмуд Аль-Хамза.
Да нет, коллега Хантун Канада я не трогал, он всегда говорит по делу. А вот другой коллега
Исаев.
Он говорит странные вещи, например, почему они не работали в Раке? А может быть, он не знает, что в Рака была под оккупацией ИГИЛа? Конечно. Вы ему расскажите при случае, хоть я его 30 лет знаю, но при случае расскажите.
Ну, у вас будет возможность.
Нет, вы сами с ним пообщайтесь, расскажите ему, что Рака была под оккупацией ИГИЛа, что там другие законы и другие организации действовали, с другим финансированием. Это первое. Во-вторых, что оказывается... их насильно вывозят, чтобы они не рассказали секретов каких-то. Это удивительно. Я даже этого в прессе не видел, как от коллеги вот услышал. А почему бы тем, кто очень хочет рассказать, взять и не перебежать линию фронта, тем более, что 90% уже говорят в районе Дера под контролем сирийской армии, не перебежать и не рассказать, и все, и тем самым обеспечить себе алиби и прочее.
Ну, вот мы об этом и услышим в ближайшее время.
Вот почему-то они это до сих пор этого не случилось. А вот порядка цифры, я повторяю, 400, там 800, а некоторые приводят цифры 3000, которые должны быть переправлены для спасения. Это спасает людей, понимаете, спасает. Вот. У меня нет другой аналогии, как только вот спасение евреев в Европе. Значит, создаются специальные караваны, так было еще в 30-е годы, попытка вывести. Вот просто я вдруг не могу... собственно, в Югославии тоже были такие гуманитарные коридоры. И вот теперь они в Сирии. А почему вас так это удивляет? Именно западные лидеры, кстати, не только Трамп, но и европейские, заинтересованы в том, чтобы
обеспечить спасение людей из этой, в общем-то, заявившей, проявившей себя организации, ибо она, в общем, имеет свой, она, в общем, действительно ассоциирована со странами Запада и финансовыми средствами, вот, и как бы спасти своих, так сказать, соратников, там, коллег, подопечных. Вот.
Разрешите, вы так очень много говорите, все эфирное время заняли. Во-первых, я вам хочу успокоить Махмуд Аль-Хамза. Мы тут сирийскую оппозицию не трогали, Махмуд бей. Мы только о белых касках говорим. Почему вы возмущаетесь, что турецкий журналист так отзывается о турецкой сирийской оппозиции? Кстати, они сотрудничали какое-то время, даже и сейчас сотрудничают с Турцией. Это раз. Во-вторых, если вы говорите, что западные лидеры заинтересованы в этих делах, мне вспоминается пословица «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Не надо было Сирию в такое вот положение ввести вот этому Западу, Соединенным Штатам, чтобы потом оттуда людей спасать с помощью 800 человек. Да сколько человек убиты, сколько человек ранены, сколько искалечены, а они говорят о 800 человек, которые спасали там, не знаю, сотни или 200 человек. А 3 миллиона беженцев находятся в Турции. И Запад им обещает 3 миллиарда долларов. Почему до сих пор не отдали? Вот тоже вопрос.
Вы о чем вообще говорите?
Я просто хочу ваши западные вот эти ценности немножко, чтобы вы переоценили, и даже не переоценили, а правильно оценили, чтобы Запад создает проблему, а потом отправляет туда белых касок якобы для спасения.
Сирийский кризис – это дело рук Запада?
Нет, Россия с Турцией. Конечно же, Запад и Соединенных Штатов. Вот как удивительный мне вопрос задают, как будто вы сами не знаете на этот ответ. Коротко обитожить этот эфир могу так. Сейчас ведется информационные войны. И в этих информационных войнах такие организации, как «Белые каски», «Передовики», «Солдаты», и самые, что есть вооруженные...
И Красный Крест,
мы ничего не путаем. Значит, вооруженные самые, что есть люди, и которые спровоцируют самые ожесточенные информационные войны. Это информационные солдаты Соединенных Штатов.
Вы хотите превратить нашу дискуссию в информационную войну?
Не, но мы же в свободном эфире, свободной страны, и свободу слова.
Конечно, давайте слово дадим Махмуду Аль-Хамзе. Махмуд, как вы считаете, подтвердится ли вот эта вот теория о том, что белые каски были исключительно миротворцами?
Простите, что последний звонок?
Что белые каски только с благими целями находились в Сирии.
Абсолютно. Это белые каски, это часть активистов. И я вам скажу, большинство это оппозиционеры. И они действовали в тех районах, где было освобождение от режима. Поэтому то, что они делали, это просто их функция была гражданская. Кто-то воевал, кто-то занимался пресси, а эти занимались спасением людей. И погибали в своих делах. И почему такой шум сейчас поднимают о них? И не только сейчас. Некоторое время тому назад обвиняют их, что они какие-то шпионы. По-моему, тут это выдумано. И что-то от этого за этим кроется. Главное, я думаю, потому что эти белые каски, или люди, вот, которые с белыми касками, они опозорили режим. Они раскрыли те преступления и разрушения, которые делал. Вот бомбежка идет, барели эти взрывные, осада. Тут же они снимают на видео. Это было страшно для режима и для всех, кто помогал режиму. Вот главный вопрос. Уважаемый Фуад, они потому что я не защищаю оппозицию, как оппозиция. Я защищаю просто правду. Нехорошо и обидно, что вы обвиняете этих спасателей. Это люди с большой буквы, которые спасали, делали большую гуманитарную миссию. Почему? Потому что Трамп сказал. Ну и что сказал Трамп? Если другие не говорят, никто о них не заботится. Пожалуйста, Израиль сказали, Трамп сказали. А я вам напомню одну вещь. Помните, когда Хизбулла вывел боевиков ИГИЛа со своими семьями? Вы помните эти случаи? На автобусах с кондиционерами из почти границы Ливана до Тадмур и Пальмиры и дальше. Вы помните этот случай? И американцы только против них тогда возмущались. И все говорят, нельзя их трогать, они с детьми и семьями. Это боевики ИГИЛ, страшные, головорезы. Поэтому надо иметь логику полную. Не надо только фокусировать внимание на одной стороне, на одном моменте и забивать вот эту общую картину в Сирии. Общая страшная катастрофа, где миллионы погибли, миллионы за границу вынуждены убежать. Внутри страны, в тюрьмах сотни тысяч. Все эти преступления Асада, это террорист настоящий. Кто ему, все, кто ему помогал, несут ответственность перед сирийским народом. Что бы ни было, какое бы ни было решение сейчас, все записано. Поэтому надо говорить правду. Уважаемый именно Махмуд, суд, что происходит в Сирии.
Уважаемый Махмуд Аль-Хамза, никто не спорит о том, что Асад является террористом, и его рука по локоть в крови сирийского народа. Никто об этом не спорит, мы это неоднократно заявили. Но сейчас речь идет о белых касках. Не об Асаде, не о сирийском народе, не об оппозиции, не от ИГИЛе, а именно о белых касках, которые являлись специальными агентами западных спецслужб и выполняли там определенные заказы. Я хочу, чтобы вы разделяли, как говорится, тему эфира от тех вещей, которые вы хотите здесь озвучивать.
Александр Иванович, как по-вашему, были ли они агентами каких-то третьих сил?
Нет. Они были агентами самих себя, они были агентами, как справедливо сказал Махмуд, оппозиции, они в основном состояли из сторонников оппозиции, большая часть населения, Алеппо, да, затем Хомс и Хамаш, это все население, которое находилось в зоне контроля оппозиции и исповедовало во многом оппозиционные взгляды. Поэтому по своей природе это люди из рядов оппозиции. И естественно, западные страны, в том числе и страшные Соединенные Штаты, не могли не поддержать, поддерживая оппозицию в целом, не могли не поддержать вот этот передовой отряд, вот я согласен с этим, передовой отряд спасателей, которые...
Через солдатов.
Да, которые занимались спасением людей непосредственно под бомбардировками, да, потому что другие отряды оппозиции занимались другими делами, отражением этих атак, наступательными операциями, некоторые террористическими операциями, безусловно, мы знаем такие группировки. Вот. Но их не путать с оппозицией, да, это террористические группировки, которые временами где-то смыкались рядом, но не перемешивались одно с другим. Вот. И для западных стран было выгодно оказывать поддержку именно такой организации гуманитарного свойства, спасательной по своей сути и природе. Вот. Ибо по ходу сирийского конфликта западные страны обозначали все свое уменьшающееся вовлечение в этот конфликт и свое нежелание занимать какую-то жесткую позицию на поле боя, особенно, чтобы не вовлекаться в боевые действия. Вот. И белые каски стали таким, которые произросли изнутри, вопрос агента. Агент – это который забрасывается сверху с парашютом. Вот. А это произросли изнутри, и оказать им содействие такое же, как и другим поначалу, повторяю, отрядам оппозиции, свободной сирийской армии и прочее, которые, кстати, Турция поддерживает. Вот. И это ничего в этом удивительного не было. Наоборот, пытались, так сказать, некоторые западные политики, так сказать, отмазаться. Но вот мы им помогаем, хотя бы вот так. Не тем, которые с оружием в руках, а вот те, которые в белых касках, это которые спасают. Вот некоторые западные политики вот исходили и из этого, чтобы как-то вот то самое физиономию красивую изобразить, чтобы оправдать свою безучастность в каких-то кризисных ситуациях, свою реальную отвлеченность,
Вот так, откупались, проще говоря.
Уважаемый, уважаемый Александр, когда вы говорили слово «страшная Америка», я реально подумал, что вы боитесь Америки. Вы такую легенду, легенду придумали про белых каск, что мне даже платок достать. Да потому что это вся легенда. Вот Израиль проросли внутри сирийского народа.
А откуда они взялись?
Извините, если их финансируют западные структуры, да, они будут выполнять все их пожелания. Снимай это видео, снимай это видео. По вашей речи можно сказать, что никакого участия западные и американские спецслужбы своими деньгами не принимают в разжигании внутрисирийского вопроса, внутри иранского, ливийского. Это самое главное участие в поддержке НКО. Все с этого начинается.
Все государства Запада поддерживают свои группировки, безусловно. И это только так. Как Турция поддерживает свободную сирийскую армию и прочие разные группировки.
Как вы считаете, для чего сегодня Лавров и начальник генштаба Герасимов приехали в Израиль?
Я честно не следую за продвижением главы генштаба России и главы МИДа России по миру. Они могут в Израиль приехать по любым вопросам, я об этом не знаю.
Написано для переговоров по конфликту в соседней Сирии.
Именно так, конечно.
Может быть, я говорю, я не слежу за их передвижением.
Вы считаете, это никакого значения?
Я не слежу за их передвижением. Если вы мне спросите, зачем куда-то поехал министр иностранных дел Турции или президент Турции, я вам могу об этом сказать. Но российские глава генштаба и глава МИД куда-то поехали, о чем-то договорились, это не входит в мою какую-то журналистскую компетенцию. Пусть об этом скажут российские журналисты. Я вам хочу сказать, что все, что сегодня в мире происходит, начинается с финансирования некоммерческих организаций. Поэтому в России прекращено западное финансирование некоммерческих организаций.
Это не поэтому.
Вот я просто с своей точки зрения говорю, что вот все происходящее в арабском мире, все происходящее в Армении, все происходящее в Грузии, в Украине,
Турцию,
в Турции вот как раз таки не удается. Вот сколько попыток было в Таксиме, в Гези-парке, сколько попыток переворота было, сколько бы они финансировали, сколько бы они не питали прессу, как будто бы они, как бы свободная пресса, да, не получается. Почему? Да. Потому что народ поддерживает не ту систему, которая финансируется извне. Понимаете? Поэтому хочу сказать, что тут не надо преуменьшать роль финансирования некоммерческих организаций со стороны западных спецслужб. Оттуда и идут корни вот этих белых касок.
Махмуд, вопрос. По каким сценариям может развиваться ситуация после вывода белых касок из Сирии?
Так, дело в том, что, еще раз повторю, эти люди спасали, кто попал под руины, под разрушением, под домов и так далее. Сейчас, конечно, этот процесс все меньше и меньше, это надо признать. Процесс бомбежки. Сейчас на юге Сирии фактически идет такие боевые действия, идет бомбежки. Ну и тут еще усилия по смирению. Хотя на самом деле я уверен, что это все международная сделка. Россия, Америка, Израиль, они все там порядок наводят. Это главные три силы. Они все решают. Все остальные режим Масада, оппозиция уже она ничего не имеет там, вооруженные группы. Поэтому все идет к тому, что они наводят порядок. И в том числе визит министра Лаврова и начальника генштаба, конечно же, для договоренности о каком-то порядке на границе Израиля, что делать с Ираном в этом районе, что делать с оппозицией, куда пустить армию Асада или остатки армии Асада и так далее. То есть они, идет общая сделка по разделу Сирии. Вот что делается. Поэтому белые каски это капля в море для общего процесса в Сирии. Сейчас идет раздел Сирии. Восток Сирии идет, север Сирии, юг Сирии и часть средняя и набережная. Поэтому вот что, большая трагедия, она вот привела к этому. Все, что эти, вот эта шумиха вокруг белой каски, это просто, чтобы отвести внимание людей от главных событий. Что делается на юге Сирии, на севере, на востоке, везде.
Сирийцев, вероятен ли географический распад сирийского государства?
Да, вполне вероятно, потому что де-факто уже распалось. Вот. Но то, что вы упомянули чуть раньше насчет визита Лаврова и начальника генштаба, да?
Да, да, Валерий Герасимов.
Да, это как раз начало имплементации договоренности Путина с Трампом по урегулированию ситуации на юге Сирии, по обеспечению, в официальных формулировках это называлось, озабоченность в связи с проблемами безопасности Израиля. Вот. И как раз все это решается действительно по согласованию. И теперь очень важно сказать, что помимо страшной Америки, еще и не очень страшной России подключается к этому процессу, как найти вариант урегулирования снижения напряжения и разрядки на юге Израиля, Сирии, на границе с Израилем, ибо принципиальная договоренность и идея состоит в том, чтобы вернуть эту территорию под контроль сирийского правительства с тем, чтобы возобновить и сделать действенными договоренности 1974 года между Израилем и Сирией о зонах взаимного контроля, безопасности, пограничных, так сказать, о разграничении этой территории. Вот. И из этого исходит уже все последующее поведение и Трампа, вот, который заявил, что не будет вмешиваться в эту военную операцию наступления сирийских иранских подразделений для зачистки Дера и прочих. Вот. А позиция и России, кстати, которая несет ответственность за это, и Соединенных Штатов, и Иордании как контролирующих эту зону, но и всего западного сообщества, в этом плане есть договоренность, чтобы обеспечить вывод подразделений оппозиционных сил по тому же маршруту туда, в Идлиб, под контроль Турции. Вот, либо, но поскольку «Белые каски» – это не боевая организация, то ее выводят по маршруту через Израиль и Иордания в другие места, последующей переправкой в Европу и в Канаду, вот, сотрудников этой организации. Но это все те же самые люди, которые кто с оружием в руках, кто соответствующими там строительными материалами, инструментами, которые призваны разбивать бетонные плиты и высвобождать людей. Вот, это все те же самые люди. И вот им обеспечивается сейчас выход. Кому-то, группировкам сирийской свободной армии в Идлиб, кому-то, повторяю, через Израиль, а не в Израиль, в Иорданию и дальше в западные страны. Вот, все это есть договоренность. Сделка, договоренность, как угодно.
Спасибо, Александр Иванович. Следить за ситуацией, поскольку она меняется каждый день. На волнах радиосвобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамарзов-старший, редактор Юлия Иванченкова, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Сильман. Всего вам доброго.
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».